Да. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Защита прав собственников жилья. Как защитить свои права при определении порядка управления жильем? Обязаны ли собственники квартир вступать в ТСЖ? И от кого в конечном счете зависит выбор управляющей компании? Кто заплатит за капремонт? Ответы на эти и многие другие вопросы я рассчитываю получить от гостей в студии «Радио Свобода». Председателя комитета защиты прав граждан Сергея Никитина, сопредседателя этого комитета Сергея Селиванкина и руководителя Ассоциации территориальных общин и объединений Андрея Козельского. Вообще, вот существует такой стереотип, распространенное достаточно мнение, что у душевнобольных людей обострение бывает весной и осенью. С моей точки зрения, можно провести параллель между этим стереотипом и тем, как складываются взаимоотношения граждан с коммунальными службами, потому что вот все проблемы всплывают как раз осенью и весной. Весной начинают протекать крыши, весной трескаются от изменения температурного режима коммуникации. Осенью же, как всегда, неожиданно приходит зима, а в квартирах холодно. Проблемы с отоплением, проблемы с вывозом мусора, ну, вот какие-то сезонные проблемы. И я думаю, что сейчас просто необходимо как раз поговорить о том, как люди их могут решить путем непосредственного участия в своей собственной судьбе и своих соседей по многоквартирному дому. Насколько я понимаю, самым разрекламированным способом такого эффективного управления многоквартирными домами является товарищество собственников жилья, которым в то же время очень много вопросов возникает у граждан. Вот объясните мне, пожалуйста, какие плюсы и минусы есть у товариществ собственников жилья и есть ли вообще какие-то альтернативные такой форме управления многоквартирным жилым домом методы управлять? Вот кто готов? Сергей Викторович, давайте.
Вообще жизнь большого многоквартирного дома, она, в принципе, построена так, что жизнь одного зависит от поведения и жизни другого. Раньше вот это использовалось у нас в стране, так называемые кооперативы, и люди жили в них нормально, но было одно условие, оно было автоматически выполняемое. Это люди, как правило, были с одного производства, знали друг друга очень хорошо, могли четко определить положительные и отрицательные качества тех людей, которых они вот в этом кооперативе избирали в правление председателем, и тогда легко было согласовывать разные позиции и обслуживать свой дом. Сейчас же исключили государственную форму управления жильем, жилым фондом. Автоматически это было связано в связи с принятием нового жилищного кодекса. И оставили выбор только между трех форм управления. Это непосредственно управление, что подходит для малоквартирных домов, но 5-10 квартир максимум. Ну, не будем этого касаться.
Непосредственное управление собственником. То есть я сама, как собственница квартиры, иду, заключаю договор с водоканалом, с энергетической компанией.
Там остается вопрос сбора средств на будущий капитальный ремонт. Эти люди, когда их 5 семей или 10 семей, могут всегда договориться и на чьё-то имя открыть счет. И... Хотя тут тоже есть подводные камни. Но, тем не менее, тут есть какая-то надежда, что соседи, близкие соседи не подведут. Следующая форма, которая широко рекламирует, это товарищество собственников жилья. Причем товарищество собственников жилья функционирует в двух качествах. Либо оно, создавая товарищество, избирая коллегиальный орган правления, выбирая председателя, само берет на себя функцию управляющей организации. Для этого они создают свой штат сантехников, электриков, там,
весь необходимый персонал.
Либо они, так сказать, заключают договор управления с управляющей организацией и контролируют ее, так сказать, деятельность ежегодно через общее собрание, хотя здесь тоже подводный камень есть. И следующая форма, третья форма управления – просто отдать дом управляющей организации, и каждый собственник заключает договор управления вот с этой управляющей организацией.
Вот у меня сразу возникает как минимум два вопроса. Во-первых, я так понимаю, уже стало традиционным для России для последнего времени, что только что построенные дома, новые дома, в них автоматически создаются товарищества собственников жилья, и людей-то вообще не спрашивают, спрашивают, хотят они там быть, не хотят они там быть. Непонятно, что с этим делать. Насильно-то, насколько я понимаю,
нет, дело в том, что правом создать вот это товарищ собственника жилья обладает собственник этого жилья. И пока эти квартиры не проданы, инвестор, который осуществлял строительство, он является собственником, и он создает...
А людей ставят перед фактом.
Да, вот есть пример на улице Гурьянова, по-моему, дом 17.
В Москве.
Да, в Москве. Значит, инвестор создал свое ТСЖ, туда избрал якобы председателя своего, аффилированного на эту фирму, а этот председатель заключил договор управления с другой управляющей организацией, также аффилированной вот на эту фирму и на него лично. И получилось, что пока жителей не было, установили себе зарплату, это сведения двухлетней давности, по 230 тысяч в месяц. Председатель
вот
этого управления,
так.
Да, но со вкусом. И средства ушли непонятно куда. И когда жители, приобретя эти квартиры, решили создать свое ТСЖ, они натолкнулись на большие трудности по части получения документов от этого председателя, печати и всего прочего. И сейчас, вот в сегодняшний момент, этот дом, по сути дела, находится в состоянии банкротства. Вот это опасность, которая следует за наличием ТСЖ.
Вот еще один вопрос. Значит, я его Сергею Селиванкину адресую на этот раз. Есть три способа управления многоквартирным домом. Да, вы уже их перечислили, Сергей Викторович. А если весь дом проголосовал за то, чтобы, например, выбрать какую-то одну управляющую компанию, а я посидела, поковырялась в интернете, поспрашивала у знакомых, и не хочу я вот с этой управляющей компанией заключать договор, а я хочу заключить договор с другой управляющей компанией. Насколько реально вообще это, произойдет это или нет?
Ну, я немножко, так сказать, назад в будущее уйду на 2006 год. В 2006 году происходило массовое навязывание управляющих компаний непосредственно правительством города Москвы жителям.
И вот тогда... Это если говорить о Москве?
Это если говорить о Москве. Ну, в принципе, я полагаю, что наша большая родина имеет много таких примеров. И я хочу обратить внимание, уважаемых радиослушателей, в 2006 году, вот в частности, в Московскую городскую думу, во фракцию КПРФ, в Комитет защиты прав граждан, шло огромное количество писем, когда жители свидетельствовали о том, что техники управ ходят по домам, собирают паспортные данные граждан, заставляют ставить подписи, а потом выясняется в один прекрасный день, что некое ООО управляет их многоквартирным домом. И у жителей возникает вопрос, что делать? Мы раньше доверяли, условно говоря, государственному унитарному предприятию ДЭС, который действительно являлся в определенной степени профессиональной организацией, мастера были известны жителям хорошо, а теперь этой организации нет. Вот в тот момент наиболее действенной позицией было обращение в прокуратуру города. И действительно, прокуратура находила массовые нарушения и в определенной степени способствовала иногда через суд, иногда просто, надо сказать, что система в Москве такова, что если прокуратура все-таки обращает внимание на руководителей управ, эти руководители вынуждены идти и служить закону, а не чиновничьим и бюрократическим интересам.
А сейчас как складывается?
А сейчас ситуация, я сейчас более подробно скажу, но я хочу сказать, что нельзя повторять те же ошибки, которые делались 2-3 года назад. Сейчас идет политика массовой ТСЖизации. Адресов крайне много. Я знаю адреса и в районе Теплый Стан, и в районе Западное Дегунино, где конкретно представители ГУИСов, государственных учреждений инженерной службы, которые являются государственными служащими, ну, фактически назначаются руководить двумя, тремя, иногда пятью, шестью ТСЖ. Но разве может человек, который 8 часов исправно сидит на госслужбе, профессионально управлять таким сложным имуществом, как многоквартирный дом? И вот, к сожалению, эта практика идет, повторяются прошлые года, снова пишутся письма в прокуратуру, занимаются жители расторжением договоров. И вот самый важный момент – вот как вы, Марьяна, сказали, когда существует некая компания, которая выбрана, и у людей начинают опускаться руки. Что делать?
Вот да.
Говорю конкретно, уважаемые друзья, пишите письма в две инстанции. Первое – прокурору Москвы Семину, это непосредственно с конкретным перечнем информации, когда вы узнали о существовании у вас товарищества собственников жилья.
Простите, я вас перебиваю, прокурору Москвы Семину, это если речь идет о Москве. Если... Но я думаю, что по аналогии можно писать прокурору любого города.
Любого региона. И обязательное письмо в адрес ГУВД по городу Москве.
В милицию и в прокуратуру надо жаловаться в этой ситуации. Хорошо, но тем не менее, я так и не поняла, Андрей, может быть, вы мне объясните. Вот в случае, если я только что переехала в этот дом, купила я здесь квартиру, у меня есть свидетельство о праве собственности, и передо мной выбор, что мне делать. Либо вступать в ТСЖ, либо...
Которая организована уже.
Которая уже существует в этом доме, да? Либо заключать самостоятельно договор со всеми организациями. Я думаю, это не каждому...
Получится.
Я думаю, что это просто не каждый за это возьмется.
Да нет, не получится просто. По закону не получится.
То есть нельзя будет отдельно вот за...
Нет, нет.
Просто вы же говорили, что такая форма существует.
Я поясню после того, как Андрей Георгиевич скажет, я поясню.
Да, хорошо. Или же я могу выбрать сама, вот приехав на новое место, посмотреть, кто у нас тут в округе есть, какие управляющие компании, и заключить с конкретной компанией. Как мне быть в этой ситуации? Я буду поставлена перед фактом, что ли?
Дело в том, что, пожалуй, надо, бывает от частного к общему, как я сейчас услышал вопрос, а можно от общего к частному.
На самом Давайте деле, все-таки вот... сначала от частного к общему, потому что на конкретном примере...
Когда это сложнее, потому что когда идет какая-то эпидемия, то лечить отдельно гражданина от чего-то, наверное, не бессмысленно. Надо справляться с эпидемией. Вот я бы вот эта ассоциация, вот эта вот, так сказать, волна, я бы ее, ну, вот получилось, что я ее сейчас сравнил с некой эпидемией. Потому что мы в Ассоциации территориальных общин и объединений придерживаемся позиции, что все же ТСЖ. Ну, скорее, это больший вред, нежели польза. Хотя от любого объединения граждан, конечно, можно видеть пользу, и в теории, и, так сказать, в идеале, наверное, это так. Но на самом деле вот практика показывает, что большинство людей получают, если не страдания, то проблемы. Кстати, если говорить, что делать жителю и как понимать свою ситуацию, свое место. Вот мы сейчас пытаемся научать людей, если можно так выразить, тому, что на самом деле собственностью, вообще-то, если мы находимся в таком правовом поле, где речь идет о собственниках, то вообще-то ему вообще не надо бы никому поручать управлять своей собственностью. Вот другое дело термин «обслуживать». Вот мне кажется, термин «управление», он на самом деле достаточно искусственный.
Андрей,
вот
вы
мы говорим
меня...
об обслуживании. Я верно, я сейчас дойду, постараюсь, по крайней мере, дойти до этого. А, то, что нужно каждому жителю. Ему нужно, чтобы была вода, свет, тепло и так далее, и потолок не обвалился.
И по сдельной цене.
Это называется обслуживание.
И по сдельной цене.
Я говорю, это не управление, это обслуживание. Поэтому я бы вот в это поле направил, так сказать, понимание наших людей.
Хорошо. Могу я выбирать того, кто будет обслуживать меня как собственника этого жилья?
Можете, Марьяна, но проблема в этом жилищном кодексе. Именно в жилищном кодексе. Вынуждены будете инициировать проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и предложить жителям ту управляющую компанию, которая профессиональна, на ваш взгляд, но... Опять же, проведение общего собрания, большое количество времени, ресурсов, технических, всего, чего хотите, только так.
А почему я не могу, вот, Сергей Викторович, вы сказали, почему я не могу заключить конкретно с водоканалом договор?
Понятно.
Поставить счетчик себе, вот, на газ, на воду.
Это не ТСЖ, другая форма.
Вот, нет, сама с ними.
Ситуация такая, ведь, Марьяна, изначально вы сказали, вот, я приобрела квартиру.
А там уже есть ТСЖ.
Там уже ТСЖ. Так вот, вы даже можете не вступать в это ТСЖ, но вы будете обязаны исполнять те решения, которые будут приниматься, ну, в частности, руководящим органом правления, либо общим собранием этого ТСЖ, вы обязаны по этому жилищному кодексу подчиняться тем решениям, которые приняты.
Ну, в общем, в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
Ну, тут даже не так бы я сказал. Дело в том, что введение этого нового жилищного кодекса – это колоссальный обман государства, его жителей, которым поставлены условия, из которых они выбирать могут между плохим и очень плохим. Мы считаем, что необходимо было сохранить и государственную форму управления, уж если у нас рынок. И пусть бы тогда собственники выбирали, что им, государственная форма управления, пожалуйста. Если это ТСЖ, либо коммерческая управляющая организация, чтобы у них был выбор.
Сергей Викторович, вы меня как вот Андрей уводите все-таки больше к теории. Мне-то хочется понять, и я надеюсь,
отвечаю,
что и слушателям хочется понять,
отвечаю,
что делать.
Отвечаю, что нельзя, уже... ничего нельзя сделать, и если только предлагать через общее собрание, то власти и эту возможность, так сказать, предусмотрели, чтобы жителям не дать, гражданам не дать возможность провести это собрание.
То есть занимать нужно активность? активную гражданскую позицию.
Это с одной стороны. Сейчас передаю очень коротко. Общее собрание может быть проведено в двух видах. В виде очного и заочного. Ну, представьте себе дом 10-16 подъездный. Собрать всех в одном месте, чтобы принять решение, невозможно. Тогда приложили форму заочного голосования. А при этой заочной форме голосования очень легко фальсифицировать эти результаты. И вот мы уже в нашем комитете добились порядка 20 судебных решений, когда эти фальсифицированные решения были отменены судом. Так вот, ситуация такова.
Но что кто-то же должен это выявлять.
Безусловно, это огромное трата времени.
На это, да, внимание.
Что это получается там, где люди понимают, что вот они попали в большую беду, и из этой большой беды им нужно выбираться всем вместе. Поэтому необходимо создавать некий коллегиальный орган, не обязательно это будет правление, а просто домовой комитет, который бы представлял... Да, представителей жителей, представлял бы их интересы во всех инстанциях. И самое главное, вел бы разъяснительную работу о всех тех достоинствах и недостатках, которые присущи, а достоинств очень мало, этому же личному кодексу.
Тем не менее, я вот все-таки хочу понять, как вообще вот с этим совсем обращаться, коль уж так сложились звезды, как говорится, да? Но вот есть уже это товарищество собственников жилья, в которое, как говорят, загнали граждан намеренно. Вы говорили, что там есть подводные камни. Насколько я понимаю, основные претензии у людей вызывает как раз тот факт, что вот их собрали в товарищество собственников жилья, точнее, не сами уже, получается, собрались, а при этом неизвестно, где брать деньги на капремонт, который они все эти годы исправно перечисляли, да, платя за коммунальные услуги, где брать средства еще на что-то, как вообще проводить межевание и вообще, что в этой ситуации делать. Их выбрасывают, как котят, и сказали, вот у вас есть товарищество, вот теперь сами и решайте. Да. Люди бы, может быть, и готовы были бы решать. Может, даже активисты есть. Но они даже не знают, с какой стороны за это, за все браться. Скажите, пожалуйста, Сергей, только что создалось товарищество собственников жилья. В первую очередь, или еще до его создания, на что нужно вот людям, владельцам квартир, собственникам, обращать внимание? Где деньги брать, в конце концов?
Любимый тезис органов власти, которая регулярно говорится за создание товарищества собственников жилья, это сдача в аренду имеющегося свободного помещения, либо же фасада здания. Ну, назовите мне в Москве такие здания, где имеются свободные фасады на сегодня, где имеются свободные от обременений, от различных помещений. Ну, практически такого нет. Делали мы многократно обращение в департамент имущества города Москвы, и выяснялось, что большой процент зданий либо находится в собственности города, либо в аренде у каких-либо других организаций. Есть такое понятие, как общедолевая собственность. Вот общедолевая собственность – это когда помещения принадлежат собственникам, но собственники бывают, извините меня, как жилого фонда, так и собственники нежилого фонда. И вот сегодня выясняется, что огромное количество собственности нежилого фонда принадлежит большому количеству фактически государственных организаций.
Вот, кстати, с нежилым фондом здесь же тоже не все так просто. Насколько я понимаю, было очень много решений судов по этому поводу, кому принадлежат там общее имущество, чердаки, подвалы, домов. И вроде как бы было установлено, и всем было понятно и очевидно, что вот все эти помещения принадлежат собственникам квартир этого дома в равной
закон,
степени.
Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Можно принимать какие угодно решения, но правовой нигилизм, особенно со стороны чиновников, он не дает возможности собственникам квартир реализовать свое право на эти общие помещения. Типичная ситуация – городские власти сдали в аренду подвал, чердак.
Пока большая часть квартир была муниципальными в доме.
И при этом там проходят коммуникации, и к этим коммуникациям уже не подпускают жителей. Просто-напросто. Не обслуживающую организацию, посылают их куда подальше, говорят, вот это все наше, и идите вы. Отсюда и дом ветшает и разваливается. Поэтому мы считаем, что необходимо организовать борьбу повсеместную за возвращение собственникам вот этих квартир общего имущества дома, которым они имеют право располагать, и, ну, к сожалению, все это решается в судах.
А почему же к сожалению? К счастью, даже президент России призывает к цивилизованному решению.
К сожалению, потому что суды, тот опыт, который у нас есть, мы не знаем, например, вот я должен, могу только Москвой оперировать, что в Москве, так сказать, по жилищным проблемам, по строительным проблемам решения в пользу истцов граждан практически нет. И еще подчеркну, это все зависит от активности жителей. Нет того человека, который возьмет их насильно в свои руки, даст им еще конфетку в рот, так сказать, убаюкает, утром не проснутся, все проблемы будут решены. Самим нужно добиваться своего счастья.
Да, ну так вот мы все и ходим вокруг да около. Я-то пытаюсь понять, что конкретно собственники конкретных квартир могут предпринять, вот, например, в этой ситуации. Да, я...
Что Марина, нужно... очень просто да, отвечу, вот я не договорил. Вот прежде чем создавать или не создавать товарищество собственников жилья, жители нашей необъятной родины должны выяснить, какой процент помещений в их доме жилой, какой нежилой, какие помещения находятся в собственности, какие непосредственно в собственности граждан, жителей, а какие принадлежат муниципалитету или городу. Вот два основополагающих момента. Если большой процент помещений нежилых, если эти помещения находятся в собственности органов, ну, условно говоря, органов власти, города, муниципалитета, не надо создавать товарищество собственников жилья. К сожалению, приходится констатировать, органы власти по многим городам нашей страны, как известно, Комитету защиты прав граждан, действуют сегодня не в интересах жителей.
А стоит ли обращать внимание, может быть, вызывать каких-то экспертов на техническое состояние коммуникации в этом доме, в котором вот будет сейчас...
Безусловно,
предполагается,
конечно,
создавать товарищество собственников. Кому обращаться? Каким экспертам? К ДЭЗу? Просить их какое-то заключение
сделать? Есть независимая экспертиза, есть независимые эксперты, но все это стоит.
Ну, для это начала в БТИ обратитесь, уважаемые жители.
Жилинспекцию
выясните, что существует хотя бы в тех департаментах, которые относятся к органам власти. Но ведь пассивность нашего населения такова, что зачастую жители стесняются, наверное, писать такие обращения.
Предполагаем, жители активны, они все выяснили, узнали, что... В принципе, жилых помещений в доме значительно больше, чем нежилых, и выяснили, что коммуникации находятся просто в катастрофическом состоянии, но они понимают, что никто за них ничего не сделает, и реально бы вот создать себе товарищество собственников жилья, найти эффективную управляющую компанию.
Нет.
Где искать деньги на этот капремонт?
Нет.
Да, что такое?
Нет. Создавать в таком случае товарищ собственников жилья нельзя.
Самоубийственно.
Это самоубийство.
А что делать?
Использовать третью форму управления с помощью управляющей организации и требовать от государства приведения в нормальное состояние вот этого жилого фонда.
О том, как добиваться как раз от государства того, чтобы оно привело в нормальное состояние вот эти вот помещения, жилые, нежилые, в многоквартирных домах, мы поговорим сразу после краткой сводки новостей. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, сопредседатель этого комитета Сергей Селибанкин и со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. После краткой сводки новостей мы к вам вернемся.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке. Самолет упал в пятницу в воды Татарского пролива у берегов Хабаровского края. На борту находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. Из моря уже подняты останки нескольких погибших и фрагмента самолета. Коммунисты сегодня отметят 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами по всей России. Ожидается, что в столичной акции примут участие около 30 тысяч человек. В Москве на Красной площади сегодня также пройдет торжественное шествие, посвященное очередной годовщине военного парада, состоявшегося на том же месте 7 ноября 1941 года. Власти США выясняют мотивы действий военного психиатра Нидаля Малика Хасана, застрелившего в четверг на военной базе в Техасе 13 человек, ранившего еще 30. Сам Хасан тоже был ранен ответным огнем. Он находится в больнице без сознания, но в стабильном состоянии. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Совет Безопасности ООН призвал правительство Афганистана приложить максимум усилий для укрепления безопасности, национального единства и борьбы с коррупцией в стране. Министры финансов и главы центральных банков ведущих стран мира «Большой двадцатки» проводят сегодня встречу в шотландском городе Сент-Эндрюс. Сообщается, что они обсуждают действия по выходу из экономического кризиса и финансовое обеспечение мер по борьбе с глобальным изменением климата. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О защите прав собственников жилья мы говорим сегодня с председателем Комитета защиты прав граждан Сергеем Никитиным, сопредседателем этого комитета Сергеем Селиванкиным и со-руководителем Ассоциации территориальных общин объединений Андреем Козельским. Мы очень много в первой части передачи говорили как раз о причинах вот тех проблем, с которыми столкнулись граждане в итоге, когда их загнали в ТСЖ или когда они стоят перед выбором формы управления своей собственностью. Но как-то так у нас не совсем получилось рассказать о том, что делать, коль уж вы там оказались. Потому что очень любимая в России поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Конечно, можно пойти по пути такому радикальному, который здесь вот во время сводки новостей Сергей Викторович Никитин предложил, хватать булыжник оружия пролетариата и, в общем, возмущаться по этому поводу уже так активно. То есть обращать на это внимание властей. Но, тем не менее, мы же не призываем никого ни к бунтам, ни к народным восстаниям, чтобы нас не обвинили в экстремизме. И это, конечно, была скорее шутка, в которой, естественно, как в любой шутке, была и доля правды. Но вот оказались мы вот в этой ситуации. Выяснили мы, что есть уже товарищество собственников жилья, что дом в катастрофическом находится состоянии. Как, у кого, откуда брать деньги на приведение его в нормальное состояние? Где брать деньги на капремонт?
Марьяна, на самом деле, опять же, здесь вот какой-то абсурд разных деклараций. Потому что если говорить о жилищном кодексе, неважно, как к нему относиться, вот мое отношение к нему понятно. Я его очень люблю, до того, что его это, не знаю, что с ним сделать и куда его деть.
Слово «любовь» было в кавычках,
да,
я
да,
так понимаю.
Да, mm-hmm. да. Там просто декларируется, что все, что есть в доме, включая придомовую территорию, это собственность, со-собственность всех собственников жилья. Поэтому это вот декларация одна. Другая декларация, которая сейчас тоже внедряется в голову людей исполнительными органами, это то, что какая земля, какая ваша собственность, никакая, она не ваша собственность, собственность некоего города или какого-то еще какой-то абстракции.
А если теоретически город, если захочет, может еще и аренду вам, да, назначить, вашему ТСЖ?
Это абсурд на абсурд.
Ну, деньги нужно брать откуда-то в бюджет?
Я скажу тут.
Да. Тем не менее, значит, вопрос масштабов. Вот от частного к общему, от общего к частному. Я, кстати, хочу вернуться к теме, а что делать конкретному жителю. Вот, может быть, это покажется пока, скажем, слишком идеалистичным или что-то, но, тем не менее, в Ассоциации территориальных общин мы решили разработать такой договор, индивидуальный договор жителя на коммунальные услуги. Как раз никакое не управление. Повторяю, концепция, которой я придерживаюсь, это то, что жителю нужно, чтобы у него было тепло, прочее, все, что мы называем коммунальными услугами, чтобы можно было после работы прийти и не думать, ну, естественно, оплатив полагающуюся плату за эти коммунальные услуги. Вот, поэтому мы такой договор разрабатываем и предложим его вниманию всех, кому это интересно. Это вот, по крайней мере, одно из возможных решений.
Андрей, ну, кстати,
да,
все документы, которые у нас разрабатываются, ну, либо в порядке предложения, либо в порядке обсуждения, они вывешиваются на сайте Комитета защиты прав граждан kzpg.ru. Кому интересно, смотрите в интернете, вы там найдете много для себя полезного.
Ну, наверное, там у вас можно и консультацию какую-то,
да,
получить.
Да, у нас есть
уже
почта, на сайте
указан,
наш адрес электронный, можно обратиться с вопросом и, так сказать, постараемся ответить.
Ну, пока все-таки наши слушатели сидят не перед компьютером, а рядом с радиоприемником и нас слушают, давайте вернемся к вопросу с капитальными ремонтами. Откуда брать деньги? К как заставлять государство, вот некий мифический набор чиновников, который ответственность несет за эти деньги, как его заставлять сделать капитальный ремонт в вашем доме?
Проблема, да, Сергей Селиванов. Ну, в Москве пожалуйста. Известно. Я опять, извиняюсь, говорю сначала про Москву, поскольку мы здесь живем. В Москве программа выборочного капитального ремонта просто и банально провалилась. Об этом признал публично год назад первый заместитель мэра Москвы. И провалилась она фактически на территории Северного округа города Москвы. Сейчас на территории округа работает новый префект. Будем надеяться, что, как он в предвыборный период говорил, все теперь находятся под защитой префекта. Будем надеяться, что под этой защитой он победит программу, так сказать, отрицательного, неудовлетворительного капитального ремонта. Я, опять же, немножко иронизирую. Проблема в том, что даже сегодня выделяется крайне незначительное количество денег на проведение ремонта, а в 2009 году планировалось провести порядка 600 многоквартирных домов. Значит, в Москве порядка 40 тысяч строений. Вот давайте посчитаем, 40 тысяч поделим на 600, на сколько лет, а не как до 2014 года, как говорит программа правительства Москвы ответственным собственникам отремонтированный дом, отремонтированное жилье, на сколько лет реально будет планироваться эта программа.
Сергей, простите, я вас перебиваю. Вот я просто чего-то не пойму. Вы говорите о том, что выделяется из бюджета незначительная часть средств на капитальный ремонт домов. У меня складывается такое впечатление, что ничего выделять-то не нужно, ведь люди много лет, честно, там, в Советском Союзе, да, в демократической
до
России.
До 1992 года
платили деньги на капремонт.
Эти деньги.
Что значит выделять сейчас? Они
эти
есть.
Деньги из госбюджета, так сказать, исчезли, как исчезло, так сказать, те накопления, которые были у всех наших граждан. Ну, грубо говоря, разворовали в период
где-то
вот этой дикой приватизации.
Растворились,
да,
в
растворились. Вот. И государство, когда поняло, что беда, люди выйдут на улицу. Вот тогда они и приняли жилищный кодекс, по которому его обязали их самим оплачивать необходимый капитальный ремонт общего имущества. Мы не говорим о своих собственных квартирах. Если ты собственник, то ее и ремонтируй. Нет, речь идет об общем имуществе. А потом поняли, что у людей средств нет. Поэтому придумали вот этот фонд содействия жилищной реформе, куда закачали 250 миллиардов рублей. Это настолько смешные деньги, что даже говорить об этом...
Ну, вот просто чтобы понимать.
Москва, для того, чтобы выполнить капитальный ремонт 30% своего жилого фонда...
Который нуждается.
Она предположила, что до 2014 года 479 миллиардов рублей.
А в фонде на всю Россию?
250, из них только 150 на ремонт квартир. При этом поставлено условие, что 5% вы будете любезны из своего кармана. Москва, понимая, что все революции происходят в столицах, она не решилась на это дело, и из бюджета Москвы эти 5% тоже оплачиваются. Она отказалась от участия в получении денег из этого фонда. Но представьте себе, предполагалось это до кризиса экономического, что, допустим, 50 миллиардов выделяется на год на ремонт. А там для того, чтобы получить 10 миллиардов, нужно создать вот эти ТСЖ, как некие формы контроля за расходованием средств, поскольку государство ушло, и опыт показал, нет государств, нет органов контроля за деятельностью жилищно-коммунальной сферы, и деньги разворовываются, что и получилось в Москве. Но думаю, и в других городах России то же самое.
Тем не менее, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, насколько мне известно, как-то власти пытаются урегулировать,
да,
эту 30%
проблему. 30% от того, что планировалось раньше.
Да, тем не менее, все-таки проводится капитальный ремонт домов.
Но это столица,
но
в соответствии
здесь,
с моей формулой.
Да, но здесь москвичи, которых за пределами Москвы называют буржуями, они тоже повели себя несколько странно. Вот я смотрю просто вопросы, которые приходили мне в то время, когда готовилась эта передача, и в частности, вот, значит, сообщение «Капремонт СОС». То есть у кого-то вообще не проводится капитального ремонта. В Москве некоторые люди возмущены. Граждане, крик души. Недавно купили квартиру, дом 80-го года. Сделали хороший ремонт. А недавно узнали, что в доме будут проводить капитальный ремонт. Следовательно, в квартирах тоже будут все менять. Я в шоке. Подскажите, есть ли документы, позволяющие как-то обезопасить себя от произвола рабочих в случае, если они нанесут ущерб ремонту? Можно ли как-то вообще избежать ремонта в нашей конкретно взятой квартире, если он проводится во всем доме? Андрей, можно?
На самом деле есть положение Гражданского кодекса, которая четко говорит, что если при проведении каких-либо работ собственность претерпела какие-то повреждения или какой-то ущерб, то он просто обязан быть восстановлен. Это говорит Гражданский кодекс. Да. В этом смысле, опять формально, на бумаге и на декларации, вообще-то собственник защищен.
Да, но мы же с вами понимаем, что если люди делали ремонт, скажем, 2 года назад, они, конечно, не сохранили ни чеки наверняка, ни какие-то квитанции, подтверждающие их расходы, не говоря уже о том, что с рабочими-то вообще как
культура,
принято просто договариваться.
Культура сохранения всех документов у нас нет. Но вот немец, он сохраняет и билеты по проезду в общественном транспорте. Но у нас этого нет. Поэтому действительно это проблема.
Но тем не менее, можно, если в данном просто совет дать вот вопрошающему, то действительно...
А можно просто не пустить этих рабочих?
Да, можно. Здесь есть только, скажем, опять «но». Потому что, вот как правильно вначале сказал Сергей Викторович, что все мы зависим друг от друга. И на самом деле здесь есть опасность. Если не пустить в квартиру, на самом деле и пускать-то, может, не надо. Просто сделать обследование, что все. На самом деле ремонт – это такая вещь, может быть, как сказать, то, что было, оно намного лучше, как я видел по ремонту своего дома, оно намного лучше того, чем заменили.
После во время капитального ремонта.
Просто мои конкретные дело наблюдения. В том, что вот эти вот ремонты проводятся, выбор организации, которая будет проводить ремонт, осуществляется на основе конкурса. Основным критерием при выборе, так сказать, победителя этого конкурса – это дешевизна. А отсюда, так сказать, набирают себе заказов, а потом их не выполняют, либо выполняют, набирая малоквалифицированную
рабочую силу. Рабочую
По сути
силу.
Дела, это современные рабы, так сказать, вот
да,
наши.
В основном гастарбайтеры, просто, которые приезжают, готовы за копейки работать, при этом у них нету не то что специального какого-то образования. Права, да, то
есть отсюда...
Это чудовищно, но и в Москве ремонты делают пианисты, учителя и, в общем, люди, которые не совсем себе представляют.
Пианисты, это было бы очень хорошо.
А что ж хорошего, если речь идет о сантехническом оборудовании?
Это вот проблема, в которую государство само воткнуло всех наших жителей.
Марьяна, это двоякая проблема. Вот я просто по опыту знаю из обращений в наш комитет. Есть многоквартирный дом, проводится капитальный ремонт. Есть квартиры, которые готовы пускать в свои, так сказать, помещения, жители в свои помещения, рабочих, и сознательно говорят, пусть делают ремонт. И жалуются в Комитет защиты прав граждан на тех собственников, которые отказываются пускать рабочих. Вторая сторона – правы абсолютно те собственники, которые не хотят пускать, и действительно у них большие ремонты проведены, большие финансовые средства затрачены, и вы говорите справедливый вопрос, как быть в такой ситуации?
Да, что
вот, чтобы
делать?
Не было антагонизма, который, так сказать, власть, а я считаю, что это именно местная власть, создает между жителями, надо и той, и другой группе собственников жилья обратиться в местный орган власти и потребовать письменно, в письменной форме предложение по разрешению данной ситуации.
И гарантии.
И гарантии, поскольку многие, ну, это не секрет ни для кого, в нашей необъятной родине многие управляющие организации работают, извините меня, под колпаком тех же управ, префектур
чиновников.
И чиновников. И вот если ситуация не разрешается, я опять скажу, ну, достаточно примитивную вещь, ответ, полученный от местных чиновников, является документом, вы можете с этим документом идти в прокуратуру региона.
В прокуратуру, в суд, в общем, обжаловать.
В суд, конечно, конечно. И это единственный, вот на мой взгляд, сегодня путь разрешения ситуации. Иначе говоря, и та, и другая группы обращаются сначала к органам власти и требуют документ.
Угу. Хорошо,
только
да.
Можно я добавлю еще по опыту,
Андрей,
как ремонта в нашем доме, вот конкретно в моем, что не надо делать, на мой взгляд. Дело в том, что у нас работники неведомого происхождения, они ходили по квартирам и подсовывали всем просто бумажку, в которой написано, я такой-то, такой-то подтверждаю, что у меня все хорошо, и капремонт меня устраивает. Буквально вот такая фраза. И что-то такое, там чуть не гарантирую, что все хорошо.
Угу.
То есть это абсолютно абсурдный документ. Вот я предполагаю, что многие пытаются так делать, потому что, подписав этот документ, то есть человек вообще не знает, что он видел, на что-то поменяли трубы, что он анализ, так сказать, качество этой трубы там проверял. Чего же, жителю нельзя это делать. Он может сказать, что да, у меня были проведены какие-то работы, и да, я их видел.
Угу.
Но ни в коем случае не говорит, что я подтверждаю, что все хорошо,
да,
и нет претензий.
Что даю гарантию,
вот это делать не надо.
Претензий не имею. Ну вот, кстати, раз речь пошла о документах, есть такой документ, который знаком всем жителям многоквартирных домов, и не только собственникам квартир, но и людям, которые живут в муниципальном жилье по найму, это квитанция о квартплате. Собственно, за что мы платим? Вот этот вот перечень, бывает много наименований, до 25 доходит. Плюс еще страхование, с которым более-менее все разобрались. Это добровольная штука. Хочешь платить, хочешь нет. Но
скоро будет недобровольно.
Вообще разобраться вот в этих, бывает часто там, аббревиатурах, и вообще понять, откуда, за что конкретно я плачу и что я могу спрашивать, не представляется возможным. Кроме того, хочется понимать, как формируются эти тарифы. То есть я-то себе, например, представляю, что это, видимо, делается централизованно правительством города Москвы, если говорить о Москве, или, наверное, законодательным собранием
какого-то. До 2011 года тарифный комитет, он, так сказать, устанавливает тарифы, но после 2011 года все это будет устанавливаться теми структурами, которые поставляют ресурсы соответствующие, все перейдет на рыночные средства, и тогда уже фиксированных тарифов не будет, вот тут, так сказать, и нужно будет бороться.
Так, и тем не менее, вот сейчас пока есть фиксированные тарифы, которые устанавливаются централизованно. Где я могу посмотреть? Вот мне в квитанции указывают сумму, я не знаю, например, за горячее, холодное водоснабжение, там по столько-то рублей за человека. Не накидывает ли себе управляющая компания лишнего? Грубо говоря, не переплачиваю ли я?
Есть постановление правительства, которое определяет порядок предоставления коммунальных услуг.
Правительство России?
Да. Номер 307, если я не ошибаюсь. Вот, в котором, на самом деле, все это достаточно неплохо расписано. А вот что на самом деле получается, я могу сказать на одном примере. Вот, поскольку получаю большую почту достаточно, по интернету мне пришло, значит, сообщение о том, что в Новгородской губернии один человек решил разобраться, а, собственно, почему мы столько платим за тепло. Вот есть, оказывается, норматив 0,024 тысячных гигакалории квадратный метр в месяц. Это вроде бы среднее потребление по значит, стране. Он посмотрел, а что такое 0,024 тысячных гигакалории на квадратный метр в месяц? Это вообще соответствует температуре минус 30 градусов. А если взять такой регион, как Москва, или нашу среднюю Россию, вообще-то там минус 10, а по-моему, у нас средний минус 10. Значит, уже есть. И этот человек до конца дошел через суд, он заставил, значит, изменить норматив этот на 0,019 тысячных. И получается, в общем, жителям вернули примерно 2000 рублей каждому жителю.
Благодаря одному человеку.
Да, благодаря одному человеку в конкретном населенном пункте. Вот это как пример, как люди, когда начинают понимать, что откуда берется, начинают правильно действовать.
И тем не менее, где можно раздобыть информацию по этим конкретным тарифам? Я просто сейчас простой пример приведу. Насколько я понимаю, к каждому человеку приходит квитанция с необходимостью оплатить квартиру. Там, в частности, вот есть такая позиция, как вывоз мусора. Очень многие управляющие компании рассчитывают вывоз мусора, исходя из метража квартиры собственника. Хотя на самом деле существует документ, по которому эта норма определяется, исходя из количества проживающих людей в квартире, зарегистрированных по этому адресу. Вот здесь понятно, да, то есть можно разобраться, предъявить претензию, вынудить, чтобы пересчитали. Но для того, чтобы вот найти все вот эти вот так называемые ошибки
в единый информационно-расчетный центр, и там обязаны предоставить
информацию по тарифам.
В письменном виде оставить требования, которые должен быть такой же письменный ответ.
А если в доме уже создано, например, товарищество собственников жилья, которое заключило какой-то договор с управляющей компанией или обслуживает само значит, этот конкретный дом, то как здесь-то быть? Потому что тут вдруг возникает...
Управление обязано.
Возникает какая-то плата, как, например, техобслуживание индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии. Это непонятно вообще, что это такое, что имеется в виду, да? Или, например, административно-управленческие расходы. Это что такое?
Ну, это понятно. Это на оплата председателя, бухгалтера,
Деротизация, оперативно-диспетчерская связь. Что это? Контроль территории. Что такое? За что платят люди?
Ну, это как раз принципиальный вопрос задаете. Вот Сергей Викторович уже говорил о двух формах управления товариществом-собственником жилья. Вот это как раз тот вариант, наверное, когда товарищество собственников жилья заключает договор с управляющей организацией, и вот в этом договоре прописываются, в частности, в области тарифов, те или иные услуги, которые должны оказываться многоквартирному дому. И вот здесь собственники должны понимать, что правление не всегда бывает чистоплотным. И зачастую вот это правление придумывает многие услуги и платежи, которые, в принципе, не нужны данному многоквартирному дому. Вот вы сейчас назвали ряд понятий, которые даже грамотному и образованному человеку, являются неизвестными. Поэтому здесь я могу посоветовать прежде всего, уважаемые собственники жилья, смотрите устав, по которому функционирует ваш ТСЖ, смотрите протоколы собрания, правления, что принимается и какие договора заключаются по обслуживанию вашего многоквартирного дома.
Что, собственно, в вашем договоре
конечно, написано. Конечно, конечно. Какие тарифы? Это же ваши деньги.
Да, потому что, вот опять же, я возвращаюсь к выписке из той же квитанции об оплате коммунальных услуг.
Единый платежный документ у нас.
Здесь, например, есть пункт такой, 11-й. Система коллективного телеприема, 25 рублей с квартиры. А следующий пункт – услуга по предоставлению ТВ, 50 рублей с квартиры. Спрашивается, чем одно отличается от второго? Что это такое? Как? Куда
идти? Могу предположить, но зачастую вот сейчас к домам, помимо общей антенны, присоединяются различные, так сказать, дополнительные источники информации.
Да, но люди это делают.
А люди этого не знают.
Нет, и... Насколько я понимаю, что люди сами заключают договоры со многими компаниями. Вот да, в том-то и дело. Непонятно, из чего берутся эти суммы, а потом людям приходят счета многотысячные.
Вынужден опять вернуться к исходному положению, что государство, думаю, что сознательно создала такую ситуацию для того, чтобы различные коммерческие структуры могли отбирать наших граждан. Вот другого оценки тому, что произошло, я не могу сделать.
У вас нет такого впечатления, что граждане сознательно идут на то, чтобы их обирали? Людям приносят бумажку какую-то, они даже не интересуются, что это,
Я могу предположить, что в ближайшее время и эти инертные люди тоже проснутся, потому что и президент, премьер-министр заявил о том, что с 2011 года необходимо ввести оплату налогов на недвижимость, исходя из рыночных цен, на землю то же самое, и тогда люди поймут, что вот, например, в Москве, в центральной части, в пределах Третьего кольца, места не будет, просто не будет средств для оплаты налогов. А за обычную двухкомнатную квартиру, наверное, придется в год платить, где-нибудь 30-40 тысяч рублей. Квадратный метр сейчас в Москве в центре стоит, средняя цифра на 1015 долларов. Вот, а подальше 1006-8 долларов. Вот умножайте на свои квадратные метры и на тот процент, который будет идти там от 1/10 до 0.5%.
А так, а если это произойдет, что случится с теми людьми, которые живут сейчас?
Пусть они
вынуждены
будут вынуть фигу из кармана.
Здесь еще один нюанс. Вот, к сожалению, к великому, власти сегодня стали говорить, если вы не умеете управлять своей собственностью, зачем вам эта собственность нужна? И занимайтесь с деприватизацией своих квартир. Сначала дали приватизировать, а теперь занимайтесь деприватизацией. Если же у жителей нет возможности оплачивать эту квартиру, то их будут вести к деприватизации с дальнейшим возможным выселением из престижных кварталов, из престижных районов. Так можно предположить, что имеют место заинтересованность определенных лиц очищения Москвы от конкретно москвичей.
У нас не так много времени остается до конца передачи. У меня такое удручающее впечатление сложилось от общего разговора. Я хотя и пыталась вас выводить на какие-то конкретные рекомендации для граждан, что им нужно делать, чтобы жизнь стала лучше и веселее, и как-то можно было реально распоряжаться собственностью и управлять ей эффективно. Но получается, что куда ни кинь, всюду клин, и в итоге-то нужно глобально что-то менять. Давайте мы все-таки, тем не менее, как-то резюмируем все уже сказанное сегодня. Понятно, что минусов во всей этой истории с созданием товарищ собственников жилья, определением управляющих компаний и прочее, гораздо больше, чем плюсов. Но, тем не менее, вот по очереди, может быть, каждый из вас резюме нашему разговору и конкретную рекомендацию гражданам. Пожалуйста, давайте мы с вас начнем, Сергей Никитин.
Очень коротко. Нужно объединяться, нужно разобраться в той ситуации, в которой сложилась, и нужно делать упор на представительную власть, на муниципальных депутатов, на депутатов региональных. Но когда вы приходите, уважаемые друзья, на выборы, думайте, за какую политическую силу предпочитаете проголосовать, чтобы у вас не было той беды, которая сегодня случилась.
Сергей Селиванкин, пожалуйста.
Уважаемые друзья, жители нашей Родины, я обращаюсь к большинству граждан, давайте консолидироваться и объединяться. Я укажу наш адрес: почтовый 125-190, Москва, абонентский ящик 246, Селиванкину, и электронный адрес комит, английское слово собачка, rambler.ru.
Комитет защиты прав граждан. Ну, давайте, может быть, вы сразу еще и напомните адрес сайта, где люди могут посмотреть конкретные рекомендации, касающиеся вот как раз управления имуществом.
kzpg.ru, латинские буквы. И, Марьяна, как резюме, уважаемые москвичи, уважаемые жители регионов нашей страны, мы сможем сделать только, если будем все вместе. Тогда ситуация будет меняться. В одиночку пропадем.
Ну, не говоря уже о том, что если будем активными. Пожалуйста, Андрей, ваше резюме.
Я бы, во-первых, хотел напомнить, что есть такая ассоциация территориальных общин объединений. По четвергам с 15 до 18, Каширское шоссе, дом 7, строение 3, мы там собираемся и вот обсуждаем какие-то проблемы, наиболее наболевшие для жителей.
Ищите ответы на извечные российские вопросы, да, кто виноват, что
тоже
делать.
А еще я благодарен, на самом деле, сегодняшнему, как бы сказать, управленческому режиму, потому что он хочет этого или нет, он реализует на самом деле прекрасно известное ленинское положение, чтобы каждая кухарка училась управлять государством. Получается, оно вольно или невольно понуждает каждого человека учиться управлять хотя бы там своим домом, своей улицей и так далее. Значит, я только благодарить могу за это.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. О защите прав собственников жилья я говорила сегодня с председателем Комитета защиты прав граждан Сергеем Никитиным, сопредседателем этого комитета Сергеем Селиванкиным и руководителем Ассоциации территориальных общин объединений Андреем Козельским. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Воронеже, Козлове и Ельце ревкомы ревмя ревели, а центр не внемлет.
Абсолютнейший хаос. В Конституции РСФСР 18-го года появилась даже статья о том, что звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета народных комиссаров.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».